на кучке которой чуть набок сиротливо лежала котлетка.
«Мне тоже», — ответил Покревский.
Но взял тарелку Коры и подвинул ее сидевшей рядом чернявой принцессе.
«Бессловесным животным хуже всего», — сказал он.
Птичка сказала что-то ротмистру. «Вы ее понимаете?» — спросила Кора.
«А чего ее понимать?» — лениво ответил Покревский. «Она говорит, что эту дрянь есть не хочет, но из уважения ко мне слопает котлету».
Медсестра поставила перед Корой кружку с чаем. Чай был, на удивление, крепко заварен, но без сахара.
«Они на нас экономят», — сказала Кора. «Воруют, все тащат».
Покревский щелкнул пальцами. Медсестра принесла сахарницу.
«Вас слушается?»
«Меня боятся. Я этот долбанный лабиринт прошел с первой попытки и прикончил ихнего солдата, который изображал дракона или еще какую-то нечисть».
Так как Кора не ответила и ничем не показала своего восхищения или недоверия, ротмистр агрессивно спросил:
«Вы мне не верите?»
«Конечно же, вы не верите. А я знаю почему. Вы селениты.
Вы знаете о таком писателе, Герберте Уэллсе?»
«Я его любила, когда была девочкой», — сказала Кора. «У нас была одна кассета в библиотеке. «Война миров».
«А я цитирую книгу «Первые люди на Луне». Он ее недавно написал».
«Или очень давно, с моей точки зрения». Принцесса положила маленькую тонкую ладошку на руку ротмистра.
«Ты ешь», — сказал тот. «Черт знает, сколько нам еще придется наслаждаться прелестями мирной жизни».
«Вы москвичка, Кора?»
«Нет, я найденыш», — сказала Кора. «Я из приюта. Но моя бабушка живет под Вологдой».
«Что-то они сегодня не торопятся угощать нас скудным завтраком», — сказал Журба, сидевший напротив Коры. Но стол был широким и потому разделял, а не объединял сидевших по разные стороны.
«А на рассвете три вертолета прилетели», — сказал инженер. Он был ухожен, побрит, пострижен. Казалось даже, что от него пахнет одеколоном.
Покревский перехватил взгляд Коры и сказал:
«Он на особом положении,
как консультант по летательным машинам. А вы думаете, что аппараты тяжелее воздуха в самом деле завоюют воздушное пространство?»
Кора поглядела на него в растерянности, потому что непонятно было, шутит ли он, ведь он здесь живет уже несколько дней.
Но взгляд ротмистра был чист и честен.
«Да», — сказала Кора, — «и мы научимся летать между звезд, как учил ваш любимый Герберт Уэллс».
«Чепуха», — сказал Покревский.
Принцесса стала теребить его, заговорила, и ротмистр склонился к ней, будто стараясь выделить в щебете какой-то смысл. Лицо у него было белым, шрам темно-красным, неровным, глаза очень светлыми и оттого дикими. Прядь волос все падала на узкий высокий лоб, и ротмистр нервно откидывал ее.
Сонно вползла в комнату запоздавшая Нинеля. Медсестра словно поджидала ее в дверях, метнула миску и чашку сразу, как только женщина села на свой стул.
«Осторожнее», — сказала Нинеля. «Я этого не люблю».
«Нет, она куда больше похожа на разведчицу, чем на самоубийцу от любви».
«Ой, Корочка, если бы ты знала, что было!» — зашуршала она на ухо Коре.
«Что еще?
Я от тебя ночью шла, а он меня подстерег. Ужас какой-то! Какой мужик! Я ни минуточки ночью не спала. Меня еще никто так не радовал.
Ты о ком?
Ну, ты же знаешь, полковник Рай-Раи. Наш с тобой полковник.
Ну уж не наш.
С него бетон, оказывается, до полночи сбивали, он рассказал.
Чуть живой остался.
Налицо попытка превращения руководящего военного специалиста в статую. Нинеля заразительно расхохоталась. И смех ее был таков, что все за столом обернулись. А Нинеля попробовала кружку с чаем и крикнула медсестре, которая торчала в дверях:
«И этого еще не хватало! Холодным чаем будете поить! Сама пей эту бурду!»
А так как медсестра не двинулась с места, то Нинеля смахнула со стола кружку. Кружка разбилась о бетонный пол, и большая темная лужа чая образовалась сзади стульев. Все замерли, оробели. Все-таки каждый чувствовал себя бесправным пленником. Медсестра подошла к Нинеле и остановилась. Потом стала поднимать руку, намереваясь, видно, ударить ее. И Нинеля, понимая, что переборщила, стала клониться, уходя от удара. И все это происходило как в замедленном кино.
«Ну-ну!» — благодушно произнес полковник Рай-Раи, входя в столовую и прекращая назревавший конфликт. «Нинеля, сколько раз я тебе говорил, не спеши с выводами. Как говорится, близость — это еще не повод для знакомства». И полковник рассмеялся, как бы приглашая всех остальных присоединиться к его веселью. Затем прошел за свое место в торце стола и сказал: «С сегодняшнего дня будем тренироваться по возвращению на исходные позиции. Хватит. Нагостились, покушали нашего хлебушка».
Никто не понял полковника. Он пояснил:
«Великий эксперимент, который проводила моя держава, подходит к концу. Следовательно, мы благодарим иностранных участников эксперимента и готовим их к возвращению домой».
«Как так домой?» — неожиданно вскинулся капитан Покревский.
«Я бежал оттуда, предпочтя смерть».
«Да, смерть! А вы хотите вернуть меня?»
«Человек может покончить с собой единожды. У человека бывает только одна смерть, а я уже мертв».
«Этот вопрос находится в стадии обсуждения», — сказал полковник. «Сегодня произойдет совещание на самом высоком уровне. Вами занимаются, и ваша судьба не безразлична. Но вы, друзья, тоже должны понять, у нас свои проблемы, и мы вам не няньки. Каждый сам зарабатывает себе на хлеб».
Допив чай, полковник вышел строевым шагом. Нинеля кинулась было за ним, подняв головку вверх в надежде, что ее погладят или потреплют по загривку. Не вышло. И хоть полковник вызывал укоры омерзения, ей было приятно, что Нинеля унижена. Это создание было хуже полковника, потому что тот имел какие-то убеждения, а Нинеля — только преданность, притом она готова была ею торговать, как картошкой.
«Это странно», — сказал Эдуард Оскарович. Он поднялся из-за стола, держа в руке кружку с чаем, и пошел к окну. Он рассуждал вслух, и Коре было интересно, что же он скажет. «Это странно», — повторил профессор. Он видел, что Кора подошла к нему и не возражал против этого. «Мне казалось, что верх возьмет Горбуй. В конце концов, они
признают его главой проекта. С точки зрения здравого смысла, любое их действие против Земли 21 века обречено на неудачу.